говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 21 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа с режиссером-документалистом Владимиром Фоминым о событиях октября 1993 года.
Прослушайте наше объявление.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в воскресенье 21 октября на акустический концерт гусляра Максима Гавриленко и группы «Ладони». Гости концерта услышат живую музыку Древней Руси, а также авторские песни Максима Гавриленко, создающего новое музыкальное слово под аккомпанемент древнего инструмента. Организатор концерта – Музей живой истории. Начало в 15 часов. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Справки по телефонам 8-495-953-1360 и 951-2951. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 октября в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства, представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации и концерты. Ждем вас всей семьей с 23 по 29 октября с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 27-е зачало, глава 6, стихи с 37 по 45. «Сказал Господь, не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам, мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Мы не должны быть слишком строгими судьями других, потому что сами нуждаемся в снисхождении. «Не судите, и не будете судимы, — говорит Господь, — не осуждайте, и не будете осуждены. Бог не будет судить и осуждать вас, и люди не будут. Те, кто милостив по отношению к репутации других людей, найдет и их милостивыми по отношению к себе. Если мы живем духом добра и прощения, нам дано будет узнать, что это за благо. Прощайте и прощены будете. Если мы простим оскорбления, нанесенные нам другими, другие простят нам наши обидные слова. Если мы прощаем плохие поступки других против нас, Бог простит нам наши плохие поступки против Него. И Он точно так же помнит все наши добрые дела. Давайте и дастся вам, ибо Бог часто употребляет других людей не только как орудие наказания, но воздаяние правды. Бог расположит сердца других давать нам, когда мы в нужде, и давать мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную. В конце концов, только сам Бог может так давать. Мы должны ожидать, что к нам будут относиться так же, как мы относимся к другим. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Те, кто сурово обращается с другими, не должны удивляться, что им платят той же монетой. А те, кто добры к другим, могут надеяться, что Бог пошлет им друзей, которые будут также добры и с ними. Отказ судить другого по глубинной сути совсем не означает отсутствие иерархии ценностей. Наоборот, критерий познания очевиден, он в плодах их жизни, которые могут быть сокровенны. Никто из нас не застрахован от ошибок, и даже от повторяющихся постоянно одних и тех же ошибок. В этом нет ничего непоправимого, до тех пор, пока мы готовы их признавать. Более существенным было бы для нас ошибиться в определении того, что есть добро и что есть зло. Кто способен всегда увидеть, где есть подлинное добро, как отделить пшеницу от плевел, видимость истины от истины, как всегда отличить с несомненностью сокровенное веяние Духа Божия от неясного прорастания в нас зла. То, что постепенно раскрывает нас в полноте Христовой любви, от того, что все более затягивает в пучину нашего себелюбия. Если я не могу всегда сказать это с уверенностью о себе, откуда берется у меня смелость говорить о других? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, направляющее их на нужный путь? Преподобный Серафим Саровский свидетельствует: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». А преподобный Силуан Афонский, приводя эти его слова, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. Ошибка может обернуться катастрофой. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Есть ли в Евангелии более зрелищная притча, чем рассказ о двух братьях, один из которых имеет бревно в глазу, а другой — сучок, и первый старается изо всех сил вынуть сучок из глаза своего брата? Как прежде времени выносить суд о добре и о зле? Другой своей притче Господь призывает нас ждать часа жатвы, чтобы навсегда отделить пшеницу от плевел. Теперь Он снова отправляет нас ко времени плодоношения. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду его. Но пока не созреет и не упадет плод, дается время терпения и ожидания, бережного отношения к соку, поднимающемуся по стеблям, к жизни, распускающейся в цветении, в опылении, в завязи плода, до того, как еще наступит время созревания. Только в час плодоношения узнается дерево. И Господь добавляет: «Не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника». для неискушенного взора, прежде чем придет этот час, кажется, хороши все кусты и деревья, и все цветы одинаково манят и пьянят. Только сбор урожая выявит все. Точно так же бывает с людьми. Господь часто повторяет, что мы будем судимы не за то, как мы внешне исполняем предписания церкви, а за то, что внутри, в сердце нашем, обрели через них. К Богу не обращаются только для того, чтобы переменились к лучшему наши привычки и поступки. К Богу обращаются, чтобы сердце наше стало другим. Добро или зло, смоква или терновник, виноград или кустарник — это все относится к нашему сердцу. А сердце, будь оно сокровище доброе или злое, проявляется в словах. Слово, говорит Христос, исходит из сердца. То, что переполняет сердце, переливается в нем через край. Золотые уста у святого Златоуста, потому что слова, которые он произносит, из внутреннего сокровища, вдохновляемые Духом Святым. Ядовитые убийственные слова исходят из сердца разделенного, раздираемого греховными страстями. Наши слова судят нас, потому что они отражают наше сердце. В крайнем случае мы можем прибегать к слову, чтобы утаить нашу мысль, и мы знаем, как широко пользуются этой ложью. Но невозможно утаить наше сердце, ибо каждое слово обнаруживает его вне зависимости от нас. Все истинное и подлинное, что в нем есть, соединенное с Духом Божиим, и все, что уводит от него, тысячу желаний, которые владеют человеком, и порою делают его своим рабом, пока он живет в этой плоти. На этой глубине однажды достигнет каждого человека слово, подобное его собственному, но в то же время совершенно иное — Слово Божие, явившееся плотью на земле из недр отчих. Ибо и он говорит от избытка сердца, от того, что исходит из глубин Отца Небесного. Только Слово Божие, исходящее из этих глубин, может коснуться глубин человеческого сердца и ранить его до смерти и до жизни, от которой рождается слово любви и благодарения, молитва хвалы, добрый и совершенный плод, то, чего Бог не перестает ждать от человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном историческом мифе, который связан с историей России, история России средневековой, история России в ее периоды наивысшего расцвета. В прошлый раз мне пришлось беседовать с вами о другом историческом мифе, связанном с историческими судьбами Второго Рима, Константинопольской империи. Сейчас мы с вами обратимся к наследству этого государства и обратимся к тому, какую роль оно сыграло в русской истории. Но прежде я озвучу нынешний исторический миф. Еще один, раз уж на то пошло, продолжим эту традицию разбираться с историческими мифами, показывая их нищету. Так вот, в нашей литературе, научно-популярной, научной, по телевизору, по радио, в сетях постоянно слышишь словосочетание «ордынское наследство». Я вот сейчас не сбился, не сделал ошибки, начал с наследства византийского, теперь перешел к ордынскому. Подождите, доберемся и до византийского. Так вот, многие, чрезвычайно многие, видят ордынское наследство в том, что в России в конце 15-го, тем более в 16-м, 17-м веках и так далее, утвердился самодержавный характер государственности. То есть чрезвычайно прочная и чрезвычайно обширная по своим компетенциям власть монарха, правителя. Сначала великого князя московского, потом царя, а в 18 веке императора всероссийского. По мнению многих, все это восходит ко временам ханов, когда Москва находилась у них в подчинении, была их улусом, вассальной, если угодно, территорией, наблюдала за тем, как Орда управляется, наблюдала за тем, как свирепые, деспотически настроенные ханы расправляются с собственной родней, и училась у них, училась, училась и училась. Ну вот давайте разберемся с этим самым мифом, потому что это именно миф. Самовластие, оно же автократизм устройства власти на Руси и в России имеют совершенно другие корни. У Орды здесь было учиться нечему. Не будем говорить, что мы вообще ничего не взяли от Орды. Нет, взяли кое-что. Взяли превосходное устройство почты, которое у нас в России называлось «ямская ганьба». Собственно, это устройство сами монголы взяли у китайцев. Взяли, например, ордынскую монету. Взяли довольно большое количество слов, связанных с торговлей, с финансовыми отношениями. И некоторые другие частности, связанные с военным делом, с вооружением, также взяли, собственно, на Руси в течение очень долгого времени оружие восточного производства, кольчуги восточного производства, шлемы высоко ценились. У нас любили оружие, которое через Орду поступало из Турции и из Ирана, но в этом ничего худого нет. Собственно, оружие было действительно высококачественное. Мы и сами свое производили, но все-таки образцы высокого искусства оружейников Востока у нас также почитались. Однако, все это относится к делам второстепенным в истории России. Немаловажным, но второстепенным. А вот что касается государственного строя России, то у нас здесь ордынское наследие просматривается скорее в виде исключения. Дело в том, что Древняя Русь, Русь XI века, начало XII века, Русь удельная, она построена была на родовых отношениях. То есть земля являлась коллективным имуществом рода Рюрика. Впоследствии отдельные области стали коллективным имуществом отдельных ветвей рода Рюрика. Ну вот, например, Северо-Восточная Русь, которую называют иначе Владимиро-Суздальской или Ростово-Суздальской, она была коллективным владением потомков Всеволода Большое Гнездо, правившего здесь до 1212 года. И надо сказать, что это устройство приводило, конечно, к бесконечным распрям, к бесконечным внутренним войнам, пока, наконец, не утвердилась окончательно совершенно другая линия в развитии России. Это линия на самовласти, на самодержавие. Самовластцем, который окончательно повернул ход истории, был Иван III, правивший с 1462 года по 1505. Ну так вот, давайте хорошенько подумаем, а чему, собственно, потомки Всеволода Большое Гнездо и Иван III могли научиться у Орды? Когда правил Иван III, не было уже никакой Золотой Орды, она развалилась на множество кусков, которые друг с другом враждовали, и которые сам он в войнах своих побеждал. Причем развалилась Орда гораздо раньше. Развалилась она еще в конце XIV века. А до этого она прошла через несколько волн, как на Руси говорили, замятин. Каждая замятня переводится как политический кризис на современный язык. И в рамках этого политического кризиса чингизиды, властвовавшие в Золотой Орде, рубились друг с другом, резали друг друга нещадно, сводили под корень собственную родню и все равно утопали в распрях. Иными словами, у Орды научиться самовластью было невозможно, потому что в Орде была ровно та же беда политического устройства, что и на Руси. Господство родового начала, господство своего рода семейственности у власти. И там, и здесь все это заканчивалось распрями, все это заканчивалось ослаблением государства и его развалом. Власть хана, конечно же, была огромна, это так. Но в истории Руси задолго до Батыева нашествия и утверждения ордынского ига были примеры самодержавия, прочного, могущественного, всеобъемлющего, которое утверждалось в северо-восточной Руси на протяжении нескольких поколений, и монголами было не простимулировано, а наоборот, разрушено и обращено вспять. И только потом, впоследствии, на собственной национальной почве восстановилось не благодаря Орде, а вопреки ее усилиям. Что же это за образцы такие? Что же это за самовластие в условиях родового порядка Древней Руси? Корни его уходят в Константинопольскую империю, в Византию эпохи Комнинов. Иными словами, в блистательную пору могущества Византийской империи в первой половине, середине, ну и в значительной части второй половины XII века. В тот момент в Южной Руси настоящий ад распрей, а вот на северо-востоке один за другим два чрезвычайно могущественных государя устанавливают самодержавный, фактически самовластный государственный строй. Это Андрей Боголюбский и это Всеволод Большое Гнездо. Они правили оба долго, они правили фактически не советуясь со своей семьей, со своим родом, используя его главным образом. Они правили как объединители Северо-Восточной Руси, они правили как созидатели Северо-Восточной Руси, и фактически благодаря их усилиям в XIV-XV веках выросла та самая культурная политическая почва, на которой впоследствии взошел росток государства Россия. Так вот, они-то откуда взяли? Они откуда взяли те самые образцы самовластия, о которых я говорю? Они его взяли, как раз наблюдая за тем, что происходит в Константинополе, что происходит в Византийской империи. Они его взяли, читая книги, а Андрей Боголюбский был чрезвычайно книжным, как тогда говорили, человеком, и исторические хроники Византии были ему известны. И кроме того, оба, и Андрей Боголюбский, и Всеволод Большое Гнездо, были связаны брачным свойством с Комнинами, с одной из величайших династий Византии. Давайте посмотрим на судьбу Всеволода Большое Гнездо. Он ведь был сыном знатной византийской аристократки. Причем аристократки, связанной с династией Комнинов родством. И годы своего детства, ну не полностью, но значительную часть, и отрочества, Всеволод Большое Гнездо провел в Византии, провел в Константинополе. Он и его родственники тогда получали достаточно высокие назначения от императора. А императором был тогда Мануил I Комнин, блистательный полководец, администратор, человек, которого впоследствии греки называли «мегалос», то есть «великий». Наблюдая за приемами политики Мануила I Комнина, пробуя на себе административные и военные обязанности управленцев и полководцев эпохи величия империи, русские князья из рода Всеволода Большое Гнездо получали неоценимый колоссальный политический опыт. Здесь дело не только в том, что они еще и хроники читали о прошлом Византийской империи. Нет, дело не только в этом. Дело прежде всего в том, что они видели империю на пике ее развития, что они поучаствовали, ну, во всяком случае, многие русские князья поучаствовали в ее политической жизни, то есть не только наблюдали, но еще и попробовали себя в этом сложном, чрезвычайно высокоразвитом политическом организме. И когда они возвращались на Русь, у них за плечами был чрезвычайно ценный, можно сказать, драгоценный багаж этого политического опыта. И, может быть, самое главное, что они увидели в Константинополе, это то, что существует другая традиция организации государственной власти. Что государственная власть может быть не родовым делом, а делом одного человека, монарха, правителя, самодержца, который в своих решениях не ограничен, вернее, его ограничивают только догматы православной веры, что он ответственен перед Богом, что он есть защитник церкви, и с этой стороны, конечно, может быть нравственно и религиозно ограничен, но в смысле политическом, законодательном, общественном он абсолютный правитель, он самодержец. И именно эти князья, Андрей Боголюбский и, конечно же, Всеволод Большое Гнездо, и были первыми самовластцами на константинопольский манер, но только не в Византии, а у нас на Руси. И после неприятного политического кризиса, который случился на территории Северо-Восточной Руси после смерти Всеволода Большое Гнездо, через несколько лет распри все-таки его потомки, его сыновья помирились между собой. И как самовластец правил уже Юрий Всеволодович, его сын. А позднее опыт этого самовластного правления унаследовал Александр Невский. Вот на Александре Невском этот первый опыт самодержавия в России завершился. После него, благодаря разрушительной политике ханов на территории Руси, ростки самодержавия в России рухнули, распались, все утонуло в кровавом хаосе. Но постепенно, понемногу, Москва, припоминая уже существующие в русской политической культуре константинопольские образцы, вновь вернулась на этот путь и преодолела чудовищные пережитки родового права, родового устройства власти на Руси. Значит, таким образом, мы, конечно же, не об ордынском наследстве говорим, когда говорим о самодержавии. Мы говорим о константинопольском наследстве. Вот истинные корни нашего самодержавия, которое действительно, как говорил Карамзин, спасало Россию, и благодаря которому Россия ширилась и расцветала. На этом я хотел бы завершить нашу беседу. Подумайте об этом. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Всегда перед нами.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня мы с режиссером-документалистом Владимиром Фоминым вспоминаем события 25-летней давности. Уже прошло четверть века, а кажется, что всего несколько лет. В те октябрьские дни страна переживала очередную встряску. Конечно, это была не революция, а ее попытка. Вы, дорогие радиослушатели, уже, конечно, догадались, что речь идет о событиях 1993 года. Владимир является непосредственным свидетелем того, что случилось тогда. В 93-м он работал режиссером информационных программ в телецентре. И Владимир любезно согласился рассказать нам о том, что он видел сам собственными глазами и слышал собственными ушами.
Добрый день. В 93-м году, в октябре, я работал в главной редакции информации. Тогда несколько раз она переходила и называлась по-разному. Но вот тогда это было ГРИ-ЦТ и Останкино, центрального телевидения. И в эти дни происходили странные вещи, которые, в общем-то, не укладывались в сознание нормального человека. Люди выходили толпами на улицы, шли в демонстрациях. И происходило что-то непонятное, и агрессивность возрастала с каждым днем. И вот эти люди, которые собирались в огромные демонстрации и шли, взламывали кордоны из внутренних войск, которые стояли, вот, ну, в частности, на Крымском мосту, такая черепаха из щитов была создана ребятами из внутренних войск. И демонстранты шли и взламывали, и агрессивно наступали камнями, закидывали их, бутылки с зажигательными смесями, установили баррикады рядом, кстати, с МИДом, сегодняшним зданием. И все улицы были пусты, и началась какая-то непонятная ситуация, которая вылилась в то, что в один из дней, по-моему, третьего, мы сидим у себя в редакции, и приезжает журналист от Белого дома, где к этому времени, ну, в Белом доме сидели законодатели, и им уже какое-то время до этого отключили электричество, они со свечами сидели, канализацию, водопровод. Ну, то есть людям предлагали покинуть это здание. Ну, что в это время происходило? Борьба за власть между исполнительной властью, президентом, и законодательной. В Белом доме сидели два лидера, это Рудской и Хасбулатов. Собственно, вокруг них стали собираться так называемые неравнодушные люди. И вот в редакцию приезжает журналист, сейчас не помню кто, и говорит, что эти люди все собираются с оружием прийти в Останкино. И действительно, Рудской так и призывал: захватим мэрию и Останкино. И вот спустя какое-то время мы видим, что действительно приехали на автобусах и военных автомобилях, приехали люди вооруженные, в камуфляже многие, ну, такой полукамуфляж, полугражданское, и начали останавливать автобусы, троллейбусы и людей выгонять из этого транспорта, пытаться перекрыть улицы. И мы поняли, что эта «война» в кавычках пришла и сюда, в Останкино, к нам. Я в это время там как раз работал, и мы должны были, я не помню, что уже делать, но в это время я находился на рабочем месте, и когда мы увидели этих людей с автоматами и с пулеметами, приехавшими туда, ну, первое, что пришло в голову, вытащить студийную камеру, у нас просто других не было, и мы взломали окно, поскольку они были забиты гвоздями, эти окна, и подтащили камеру к окну и включили ее, чтобы снимать все это происходящее на улице. И в этот момент нам кто-то из этих людей снизу с оружием так угрожающе стали махать, дескать, уберите оттуда эту камеру. Ну, мы просто отошли от окна, и я вспомнил, что одну манипуляцию я не сделал. Я пошел быстро в аппаратную и выдал этот сигнал на выход, ну, то есть выход аппаратный. В аппаратной мы видели сигнал CNN, телеканал CNN, который в реальном времени показывал все происходящее вокруг Белого дома. И вдруг мы видим, они включили нашу камеру. То есть мы выдали на выход аппаратный в Останкино, а уже башня выдала на выход себя, и CNN подхватил просто нашу картинку. Ну, и вот тут я уже понял, что нас видят, и мы, как в том дворце Ле Монеда, можем показать последние какие-то минуты, потому что неизвестно, сколько их приехало и сколько еще подъедет. Мы же не знали ничего. И вот тут началось их шарахание. Они сначала пошли в одно здание ВСК-1, потом пошли к нам сюда ВСК-3. Ну, это эфирный дом. И тут началась другая история. Они начали свою бузу вот эту вот войти, и поскольку их никто не пускал, ну, здание, сами понимаете, государственное учреждение, и оно охраняется, это очень важно, и, кстати, они использовали ленинскую тактику, захват вокзалов, почтамтов, телеграфов, и вот, собственно, Останкино — это один из тех самых зданий.
Насколько я понимаю, у них не только тактика была ленинская. Там были ведь и красные знамена, и, по-моему, даже знамена с портретами Ленина среди вот этих людей, они несли их.
Да, все осуществлялось под красными знаменами, и, ну, в общем, люди были в состоянии такого приподнятого эйфорийного такого какого-то вот куража, и, в общем-то, это все было невесело, потому что цели непонятные, ну, захват, понятно, что хотят захватить и что-то там передавать в эфир, какие-то свои лозунги, и бред какой-то был. Потому что люди исполняли свой долг, да, там военные, они присягали, да, и внутренние войска тоже. А эти просто было большое желание у людей, и некоторые из них были в подпитанном состоянии. И что происходило дальше? Начали автомобилями, как, собственно, и в мэрии, въезжать в главный вход, окна стали разбивать бампером автомобиля, то есть просто въезжать, там витринные окна такие огромные. Ну, их предупреждали в мегафон, и, в общем, когда уже дело дошло до того, как они стали туда залезать, из толпы наступающих, по-моему, наверное, подствольный гранатомет все-таки, был выстрел туда, в сторону тех, кто был внутри. Я к этому времени уже, когда начали машинами въезжать в здание Останкино, я уже вышел через задний выход и стоял сбоку и наблюдал эту картину уже от завода «Кинап», который рядом.
Внутри были только милиционеры или подъехали еще какие-то люди?
Вместе с теми, кто приехал с оружием от Белого дома, за ними ехали «Витязи» и спецназ, по-моему, ОМОНа. На БТРах они приехали, остановились рядом с прудом за АСК-1, там ближе к парку, и высадились, и по подземным переходам они заняли все и АСК-1, и АСК-3, но их было очень немного, и они занимали ключевые позиции какие-то. Ну, их готовили, и это люди-профессионалы, и они знали, как защитить объекты, на которые идет нападение.
То есть в Кремле все было под контролем. Ельцин держал ситуацию в своих руках, он знал, куда собираются ехать бунтовщики, или как их называть, сторонники Рускова и Хасбулатова, и для него не было неожиданностью появления этих людей у Останкина.
Ну, я не хочу занимать ни позицию ни того, ни другого. Просто шла борьба за власть. И были люди, которые были вовлечены в этот странный процесс. Ну, в кавычках, конечно, да. Да, по времени, вот, ну, глядя на картинку, это, собственно, профессиональное качество, которым должен обладать человек, работающий с этим. По картинке, во время штурма Ельцин приземлился по свету, по освещенности, Ельцин приземлился в это время как раз в Кремле. И, судя по тому спокойствию и докладу силовых министров, что все идет по плану и как бы все под контролем. Под контролем, в общем-то, наверное, было, но вот этот выстрел, который прозвучал со стороны нападающих, он, конечно, имел для меня, конечно, эффект какой-то излом. Я стоял, наблюдал сбоку, и вдруг пауза, которая для меня длилась, ну, очень долго, но она была очень короткой, и шквал огня, который был изнутри, положил всех на землю, кто наступал, и из них, ну, конечно, кто-то попал под этот огонь и был убит или ранен, но это как раз остановило людей, которые пытались захватить Останкино. И после этого такое произошло мгновенное отрезвление, что вот это давление, которое до сих пор было каким-то вот неостановимым, да, оно было остановлено силой, и люди стали уже разбегаться, но самые отчаянные стали все-таки с оружием какие-то действия предпринимать и, ну, пытаться ситуацию как-то поменять и партизанить. И я стоял в толпе как раз, которая была сбоку от Останкино, и очень много людей, которые были озлоблены, кричали какие-то лозунги свои. То есть вот этот завод у людей так и, в общем, продолжался до этого времени. Но после того, как произошла стрельба, все как-то вдруг охладели. И какая-то отрезвленность пришла к людям. И через день-два, по-моему, нам руководство выдает команду сделать итоговый фильм по результатам вот этих событий. Ну, как, собственно, и сейчас. Каждую субботу-воскресенье на разных каналах выходят итоговые программы за неделю. И вот мы делали фильм по заданию редакции на вот эти события. Что самое интересное, все телеканалы обменивались вот до следующего уикенда, обменивались картинкой просто безвозмездно и, ну, как бы сказать, в благодарность друг другу передавали какие-то планы, у кого каких-то не было планов, да. Но спустя неделю все захлопнулось. То есть только за какие-то там письма по распоряжениям. То есть вот неделя была какая-то вот взаимная помощь и поддержка между телеканалами. Так вот, и мы сидели и монтировали этот фильм там 3 или 4 дня. Были 2 журналиста, Сергей Слипченко и Александр Бархатов. Они поступили очень мудро. Чтобы много не говорить, где ты можешь... Ну, споткнуться или сказать что-то не так, или проявить свою позицию, направленную против или за кого-то, да, они сделали очень грамотно. Причем этот прием я использовал только 1 раз в жизни, и он очень интересный. Весь фильм построен на закадровом, на шумах, которые реально происходят, вот события, и на переговорах армейской рации. То есть все команды, которые отдаются, и которые, ну, то переговоры, да. И мы как бы окартинивали эти переговоры. То есть когда люди говорят, что вот сейчас из Белого дома вооруженные люди идут и стреляют, то кто-то отдает команду уводить ОМОН, которые были только со щитами и дубинками, да, они уводят эти роты ОМОНа из-под людей, которые вооружены, то есть противостоять автомату с дубинкой, ну, глупо. И то есть вот это все происходит, и мы делаем фильм, и выдаем этот фильм в эфир. Кстати, по структуре один журналист сделал введение, вступление, вот, а другой – финал. Кстати, Слипченко говорил последние слова, и там упомянул, что мы узнаем правду об этих событиях где-нибудь через 25 лет.
Вот как раз 25 лет и прошло. Мы узнали всю правду об этих событиях?
Ну, я думаю, да, все понятно. И тогда было, что идет борьба за власть. В каком виде? Лучше бы ни в каком ее... Вот они не выливали на площади эту борьбу свою. Если это происходит где-то в каких-то структурах, вот пусть они там и выясняют. Людей не вовлекайте. Потому что сколько погибло, только в Останкино... Вот, да, мы сделали фильм, я не буду сейчас это все комментировать. Документалистика вообще, это просто показываешь, а уже люди должны сами делать какие-то выводы. Это не комментарий. Ну, одним словом, мы сделали этот фильм, и там тоже было очень много моментов, которые мы пытались... Ну, это такие образы, символы, да, вот он называется «Страна моя». Дело в том, что каждый год 31 декабря перед очередным пожеланием там, сначала генеральных секретарей, потом президентов, был 5- или 10-минутный выпуск фильма или там, передачки, какие успехи достигла страна за этот год. И этот фильм всегда назывался «Моя страна». А здесь мы просто переставили местами, и фильм назвали «Страна моя. Что с тобой?». Ну, примерно так, то есть как вот... Кто-то писал, там, допустим, «Не хлебом единым», да, подразумевая, что люди знают окончание. То есть здесь тоже предполагалось, что, может быть, кто-то вспомнит, додумает. То есть для нас это был конец года, конец какого-то этапа. Ну вот, собственно, тогда это был вот, ну, не конец, потом продолжалось. И, кстати, в фильме видно сейчас, что кто как себя ведет. Например, Рудской вначале призывает всех идти штурмовать мэрию и Останкино. Потом мы видим его, как он перед французскими журналистами начинает говорить о том, что у нас есть 10 аудиокатушек с переговорами московской силовиков, и то, что это все, вот, они отдавали преступные приказы стрелять там и все такое, при этом показывает свой автомат и говорит, что я из него не стрелял, он в масле. То есть человек явно, ну, вот, пытается задокументировать себе ходы какие-то отступления.
В связи с этим, что вы думаете о дальнейшей судьбе людей, возглавлявших эти выступления против Ельцина? Ведь, насколько я понимаю, они никак не пострадали. Мало того, что они не сели надолго, как бунтовщики, они ведь еще и получили какие-то довольно неплохие посты. Насколько я понимаю, Рудской был мэром, по-моему, Тулы какое-то время.
Я не следил за судьбой той стороны, которая была из Белого дома, и, собственно, надо было как-то выживать, потому что время было очень тяжелое, и все постоянные вот эти вот сбои в экономике, и все это привело к 98-му году, когда вообще страна была в шоке. То есть это было по ниспадающей, и причем это, не знаю, там, не хочу сказать линейно, экспонентно, там, да, но все катилось вниз и с нарастающей скоростью. И вот это вот дележ власти, он был неприятен в любом случае. И когда ты видишь, что это заканчивается еще и вооруженными вот этими событиями, ну, самое страшное происходило в том, что вот здесь, на улице Королева, была стрельба, убитые, а буквально в 300 метрах от этого места, на платформе Останкино, где я уже уезжал домой, Все было спокойно, люди мирно жили, ничего не происходит. То есть такой контраст, что вот там какие-то события. И когда люди приехали в Останкино из какого-то региона через там полтора-два месяца, когда я им рассказывал, что вот почему здесь у нас в баре сидят вооруженные до зубов ОМОНовцы, там с пулеметами, в камуфляже, в касках, с брониками, и сидят, и что они там делают. Он был удивлен, что в Москве произошли какие-то события с расстрелом Белого дома, он почернел весь. Люди в стране не понимали вообще, некоторое большинство не знало вообще, что произошло. Это настораживало тогда, и до сих пор я бы не рекомендовал смотреть людям телевизор, если ты не знаешь, что ты смотришь. Я тогда, ну, спустя какое-то время поймал себя на том, что очень активное воздействие телевидения на любого человека, но вы сами не отдаете себе контроль. Вот был такой ведущий, так скажем, халиф на час, а точнее на 600 секунд, и однажды, просмотрев его замечательный блокбастер с реальным временем, когда человек, вот он сейчас, время идет, успеет ли он, не успеет эти закончить, успевает. И вдруг, однажды, осмотрев очередную версию вот этого, я поймал себя на мысли, что надо выходить и крушить все, и находить какую-то справедливость, все, что вот кругом все не так. И вдруг я ловлю себя на мысли, стоп, до просмотра у тебя этого не было. Этих мыслей не было. И сейчас эти мысли, они появились откуда? Оттуда. Это были прекрасные манипуляторы. Они профессионально владели искусством слова, подачи и умение правильно расставлять акценты и таким образом влиять на вот твое состояние, с которым ты иногда просто... Очень многие просто не контролируют, что с тобой происходит. И вот после этого люди выходят на улицу. И поэтому, когда ты смотришь телевизор, ты должен понимать, что ты смотришь. И ты должен понимать, кто работает в кадре, и ты, неподготовленный к восприятию той или иной картинки и тех или иных смыслов, ты можешь попасть под их влияние и также выйти на улицы и громить. Поэтому четко надо отслеживать. Если это развлечение, то ну, стоит ли оно того, чтобы сидеть весь день и развлекаться, да? То есть на самом деле, даже у Владимира Дурова, тот, который «Мышиную дорогу», да, вот это вот для детей сделал, у него и то были смыслы. Девиз был «развлекая, поучать». Так вот, если тебя это развлечение не поучает ничему, то стоит ли ха-ха весь день травить или там слушать всю эту политику, которая подстроена на 80%, все срежиссировано, и вам только вкручивают прекрасно разыгранный сценарий. Ну, не знаю, насколько это все интересно, лучше заняться чем-нибудь другим полезным, своим хобби каким-нибудь.
Помните, как сказал классик, я сам обманываться рад. Человек рад обманываться, человеку хочется, чтобы его обманули, и хочется жить в какой-то вот виртуальной реальности, потому что действительность, ну, довольно скучна, грустна и неинтересна.
Неинтересна жизнь только тем, кто сам не может ее сделать интересной, насытить, наполнить. Ведь вот если посмотреть наших классиков, да, тех же самых, то люди знали по несколько иностранных языков, я имею в виду дореволюционных, да, играли на многих инструментах. То есть искусство, культура для них было понятиями не только вот телевизор, они это сами все имели и владели этим всем. И поэтому им не скучно было оставаться наедине с самим собой, читать что-то. Сейчас я смотрю, чтение это стало каким-то очень редким событием. Ну, то есть Брэдбери был прав в середине 50-х годов, когда написал свои 451 по Фаренгейту. Все, сейчас я смотрю интерактивное телевидение, у которого ты можешь уже сейчас вот сейчас будет реализована эта схема, где тебе предлагают несколько финалов на выбор. О чем писал Брэдбери 77 с чем-то лет назад. Вот оно идет к этому. И он же прописал там в этом своей книге, что читатели уйдут в леса. Все эти носители этих имен писательских, там, да, они будут сохранять в голове эти книги, эти романы, все. Вот. И, собственно, туда все идет. То есть он не был фантастом, он был просто человеком с хорошим перспективным видением, скажем. Безусловно, талантливый человек.
Не будем отрицать и того факта, что очень часто поэты и писатели имеют пророческий дар, и того сами не желая, не только с помощью своего большого ума, но и с помощью каких-то божественных откровений могут нас о чем-то предупреждать.
Кстати, интересна судьба этого фильма, о котором я рассказывал. Мы сделали эту работу и забыли, потому что текущие программы, сюжеты там, как бы уже мы должны были работать над другим. И вдруг через какое-то время к нам подходят представители руководства и говорят, что вот этот фильм был отобран на фестиваль в Каннах, фестиваль документальных фильмов, и, собственно, корреспонденты отказались ехать туда, приглашают режиссеров. Я и там еще одна режиссер, мы как раз делали, и нам предоставили возможность поехать на этот фестиваль этих фильмов. И фильм, конечно, было немножко обидно, что никто не мог представить его на сцене. Я вообще первый раз выехал за границу и был, ну, просто удивлен. Сами понимаете, когда ты сидишь за железным занавесом всю жизнь, и потом вдруг тебе выпадает такой шанс поехать и увидеть что-то, ты, ну, просто несколько психологически неадекватен, скажем так. Смотрел там с широко открытыми глазами на весь этот западный мир. Ну, тогда, да, в кавычках. Вот, ну, он, собственно, для нас Запад. И победителем в номинации «Документальные фильмы» стал фильм французского режиссера, который рассказывал о судьбе какого-то учителя, который преподает в школе детям-иностранцам, и они там в него и бросают что-то. Ну, в общем, там бардак уже в школах у них тогда еще был. Ну, и приходят домой, и такие же у него дома. И вот такая вот судьба этого учителя, собственно, вот она в этом фильме. И этот фильм занял первое место на этом фестивале. Наш фильм дважды показывали, что было для этого фестиваля. Как правило, проходил один показ, и, собственно, все. И люди сидели и смотрели, не понимали, что происходит. Ну, многие были удивлены просто, что это вот в Москве, в центре, на Садовом кольце, баррикады, стрельба здесь вот тут же с Белым домом, из танков у себя. Ну, это вот для них это было... Вот они смотрели, и зал был полный. Вот, собственно, это такой вот финал этого... И с тех пор все как бы... Никто не вспоминает об этом. Ну, мало кто вспоминает. Собственно, это все сразу информационно потоки все отключили. Белый и черный дом, его больше уже не показывали, его быстренько накрыли и стали его восстанавливать и внутри, и снаружи. Ну и через какое-то время он стал снова белым и чистеньким и пушистым.
Как вы думаете, почему это произошло? Почему не было какого-то громкого процесса над бунтовщиками? Не было какого-то анализа того, что случилось?
Для себя я однажды понял, что процесс разрушения Советского Союза начал Горбачев. Продолжил его Ельцин. И тот, кто разрушает, тот не может быть строителем. То есть вот это все происходило, тенденция была однозначной. То есть вот в одном направлении. И борьба за власть, она не может быть, если сейчас почитать книгу Хазина, то борьба за власть, она заканчивается властью и усилением, и укреплением власти. Тот, кто к ней пришел, он не может оставить ее, потому что это те эндоморфины, которые в человеке просто не дают ему уйти в отставку. Вот это качество, которое я видел, кстати, на телевидении. Когда люди уходят из кадра, и их там делают редакторами не по своей воле, то он очень долго переживает психологически вот этот излом, когда вот он был в кадре, его видели, его на улицах выходят, его узнают, а тут вдруг раз, и его убрали из этого вот, как бы сказать, я не знаю, эндоморфинного, этой иглы. Кстати, игла так и осталась, останкинская, только весь Советский Союз сидел на этой игле. Только теперь это, наверное, стало такими капельницами, которые по оптоволоконным линиям подходят к каждому, или даже без оптоволокна, по Wi-Fi, ты получаешь эту подпитку, этот, не знаю, ну там, информационный наркотик или еще что-то, ты получаешь и без останкинской иглы, все нормально, все уже работает на более тонком уровне. И вот это влияние, о котором я говорил, да, вот это влияние на человека. Если ты включаешь телевизор, ты должен понимать, что ты хочешь. Если ты не понимаешь, а ищешь, вот, то ты попадешь всегда вот на такие вещи, когда тебя разведут.
Но Ельцин все-таки отказался от власти добровольно или недобровольно? Или его заставили?
Ельцин не отказывался от власти, он к ней шел. Это вот я читал в книге патриарха Алексея II, что Сегеня, что Ельцин упорно хотел власти. И он ее достиг, он ее взял в свои руки, и он не хотел ее отдавать.
Но в декабре 99-го он все-таки ее отпустил.
А вот 31 декабря 99-го для меня, вот опять же, пересматривая, перечитывая вот Сегеня того же, да, для меня Ельцин, как бы я увидел его другими глазами. То есть человек, который вот держался за власть, который все время этой властью наслаждался, насыщался. Мы видели, когда он там отплясывал, там, да, вот, когда он хохмил там над кем-то, там, да, еще что-то там. Ну, то есть вот такой, ну, живой человек, но тем не менее, да, власть добившийся и удерживавший. И вдруг вот это вот, простите, для меня было тогда ничем. Просто тогда, ну, понятно, что-то там как-то вот человек, ну, вот вышел из какого-то очередного пике, и вдруг... осознал что-то и простите. А на самом деле вот перед 120-миллионной аудиторией с экрана сказать простите, это, наверное, все-таки, может быть, человек осознал что-то. И вот я по-другому стал относиться вот сейчас, ну, не сейчас, а какое-то время назад, для меня он стал немножко другим. И я уже не отношусь так вот с каким-то там негативным оттенком к нему. Кто-то говорил из отцов, что вы видите, как человек грешит, но вы не можете знать, как он молится и как он оплакивает свои грехи. Об этом вы никогда не узнаете, поэтому осуждать его ни в коем случае нельзя. И вот с тех каких-то пор, когда я изменил свое отношение к Ельцину, я его не осуждаю, просто не надо идти за теми, кто делит власть. Никогда, потому что вы будете расходным материалом. Вот мое мнение по вот итогам там, отсмотра после 25 лет этого фильма, я еще раз посмотрел. Не надо ввязываться ни в какую политическую борьбу. Как там в одной притче было, да, что когда умирает настоятель в каком-то храме, что и там люди молятся, чтобы Господь им послал хорошего настоятеля, и приходит еще хуже. И те, кто вопрошал, они как бы в недоумении. Но ответ такой, что еще худшего я не нашел для вас. То есть, вот, может быть, эти притчи каким-то образом объясняют. Для меня, во всяком случае, не хочу обобщать. Исключительно мой опыт и вот мой взгляд. Вот и все.
Ваше отношение к Борису Николаевичу понятно. А его оппоненты 25-летней давности, может быть, они хотели счастья стране?
На самом деле, что больше 2000 лет назад в Римской империи, что сейчас, механизмы власти одни и те же. Может быть, оттенки серого разные. Но эти люди... Там же шел процесс возврата, то есть красные знамена и лозунги и все остальное, ну, говоря языком этих классиков, что это была контрреволюция, то есть откат снова к советским методам управления, но они уже изжили себя. Горбачев показал, насколько это все пустые прилавки и вот этот вот упадок жизненного уровня, ну, не то что ниже плинтуса, вообще люди перестали получать пенсии, гарантированные пенсии, да, и... Это не вело никуда, ни та, ни другая ветвь власти не могли. Если ты разделяешь, ты должен понимать, твой дом не устоит. Опять же, это все евангельское, и если ты не знаком с Евангелием, ты будешь наступать на эти грабли всегда. Они же все ломали, что Горбачев, что Ельцин, это бульдозеры были. А надо было строить. Ну, никто не мог и не хотел в то время строить. Строили, ребята приехали оттуда, из-за границы, и строили Конституцию нашу. У меня вот сосед был, светлая ему память, умер. Он был юристом, и приехали, говорит, американцы, и вместе с ними под их диктовку делали Конституцию. Вот строили, но другое строили что-то. Возводили так, чтобы это была зависимая, как индейская резервация, из которой можно черпать какие-то ресурсы. Собственно, так и потом было. И пришлось это как-то исправлять уже спустя, когда пришел новый лидер. Эту ситуацию исправляли. Вот, ну, опять же, мы все это видели, все свидетели.
Большое спасибо, Владимир, за ваше свидетельство о том времени. Это очень ценно, потому что вы действительно знаете об этом не понаслышке. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что о событиях 25-летней давности, связанных с выступлением представителей российского парламента против российского же президента, осенью 93-го года мы беседовали с Владимиром Фоминым. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Всего доброго, до свидания.